подкасты «Радио Свобода».
4.5 гадзіны працягваўся сёння выступ Александра Лукашэнкі. Дзяржаўныя СМІ назвалі гэты выступ пасланнем народу і парламенту. Ці сказаў на ім Лукашэнка штосьці важнае, штосьці, што можа паўплываць на жыццё беларусаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць – палітычны аналітык Павел Слюнкін. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітрый.
Павел, 4.5 гадзіны напярэдадні 1 красавіка неаднаразова разбаўляў Лукашэнка залю, яна рагатала з ягоных жартаў, невядома ці шчыра, але ці вас канкрэтна, прынамсі, або разбавіў, або ўсё-такі сур'ёзна ўспрынялі адказ на пытанне, якое хвалявала апошнія дні беларусаў найбольш, таму што амаль цэлы тыдзень Лукашэнка не выказваўся пра гэту заяву Пуціна аб ядзернай зброі. Лукашэнка, здаецца, паўгадзіны падводзіў да гэтага адказу, тлумачачы, як страшна вакол, і пазней сказаў пра тое, што гэта сапраўды ён прасіў Пуціна. Калі трэба, пазней ён узгадаў, што нават мы, маю на ўвазі яго, папросім Пуціна сюды не толькі тактычную ядзерную зброю, але і стратэгічную даставіць. Што вам тлумачаць гэтае слова з яго на адказу?
Ну, па-першае, што нарэшце ён пракаментаваў гэту тэму, так? Бо ўсё ж такі гэта ну, не выглядае нармальным, калі кіраўнік іншай дзяржавы публічна кажа пра тое, што ён збіраецца ўвесці зброю ў тым ліку, асабліва ядзерную зброю на тэрыторыю трэцяй краіны, а кіраўнік, які лічыць сябе прэзідэнтам той краіны, ён маўчыць, так, і там узнагароджвае супрацоўнікаў сельскай гаспадаркі, дырэктароў кампаніі, прымае міністра замежных справ Зімбабве, і яшчэ шмат чаго робіць, але вось нібыта тэму ядзернай зброі вось неяк абмінае. Я таксама звярну ўвагу, што ён і пачаў свой выступ з Украіны, так, потым ён літаральна аднойці двума фразамі пацвердзіў гэта пытанне пра ядзерную зброю, а потым яшчэ на некалькі гадзін ён распавядаў пра эканамічныя і сацыяльныя пытанні, бо ён не паставіў гэту тэму як тэму нумар адзін. І толькі потым у блоку пытанняў па знешняй палітыцы ён больш падрабязна распавёў так, як ён бачыць гэту тэму, хто будзе гэту зброю кантраляваць, яго гледжання, ці адпавядае на нацыянальным інтарэсам Беларусі, ці не. І вось мне здаецца, у гэтым таксама ёсць нейкая такая пэўная задума Лукашэнкі, у тым, каб у першую чаргу фокусіравацца не на пытаннях, якія успрымаюцца негатыўна беларускім грамадствам, а не глядзячы на тое, што ён там крытыкаваў гэтае пытанне, ще там хаос, сказаў, што яно несапраўднае, пра 80% беларусаў, які выступаюць супраць размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. Відавочна, што ў яго ёсць аналітыка, якая паказвае, ну, калі не такія лічбы, але ўсё роўна негатыўнае, скептычнае стаўленне беларусаў да зброі. І таму ён пачаў менавіта з пытанняў, якія аб'ядноўваюць яго з народам, куды якія ставяць яго на адну пазіцыю з беларусамі. Гэта пытанне абароны беларусаў і Беларусі ад санкцыяў, гэта пытанне абароны беларусаў ад дрэннай медыцыны, так, там, дрэнных дактароў, ад дрэннай адукацыі, ад дрэнных чыноўнікаў. І ён зноў гуляў вось у гэту гульню такого народнага прэзідэнта, які абараняе іх ад усяго дрэннага, што адбываецца, ад ворагаў, якія хочуць захапіць краіну, ад тых, якія ўводзяць санкцыі, якія хочуць змяніць уладу, арганізаваць рэвалюцыю, тэракты. І той чалавек, які кантралюе цэны ў краіне, так, не будзе ісці на нейкія рэформы, не будзе звальняць людзей. І вось у гэтым таксама, мне здаецца, важны пункт, вось можа адзін з самых важных, у прынцыпе, гэта тое, што ён спрабуе даваць аўдыторыі менавіта тыя тэзісы, якія яна хоча пачуць, так? І гэта менавіта яму дазваляе патроху вяртаць сваю страшную легітымнасць унутры Беларусі, нават калі гэта адбываецца і зразумела вымушана, бо беларусы пазбаўлены магчымасці змяніць Лукашэнка ў уладзе.
Але ці вы адчулі, што вось ягонае тлумачэнне пра ядзерную зброю сапраўды яно было шчырае і што беларусы гэта так успрымуць? Бо я не хаваю, што першы вось гэта 30 хвілін ён гаварыў там пра тое, што вайна не ў інтарэсах нікога, трэба яе заканчваць, як бы ён пераконваў сам сябе, кагосьці яшчэ, рабіў сябе міратворца, зноў прапаноўваў нейкія перамовы чарговыя, а потым раптам кажа, што так, ядзерная зброя ёсць, і нават прызнаўся ў тым, што ён калісьці сам падзарваў тактычную ядзерную зброю нібыта ў Беларусі і спаліўся на з гектараў лесу. ці беларусаў гэта супакоіць, бо нават гэтае пытанне старшыні Свіслацкага райвыканкама, который пазней задаваў яму, відавочна было, што яно было падрыхтавана, і гэта было чутна просто па ягонай манеры задавання гэтага пытання па вывучанасці. То бок, відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта ці там бліжэйшае атачэнне папрасіла задаць гэтае пытанне, яны ведаюць, што яно хвалюе людзей.
Безумоўна, гэта не можа не хваляваць людзей, але тое, што яны аднеслі яго на другую частку выступу, гэта таксама паказвае на тое, над чым ён хоча сфокусіраваць сваю ўвагу. І тое, што ён прызнаў, ну, давайце пачнем з таго, што гэта рашэнне не з'яўляецца рашэннем Лукашэнкі. Як бы Пуцін ці сам Лукашэнка не пазіцыяніравалі яго, відавочна, што гэта частка такой сусветнай гульні Расіі, сусветнай эскалацыі і спроба прымусіць Захад да нейкіх саступак у Украіне. І таму гэта размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі, яно не пра Беларусі, не пра Лукашэнку. Таму я сумняюся, што калі б Владзіміру Пуціну гэта вельмі трэба было, так, Александр Лукашэнка змог бы яму адмовіць у гэтым. І безумоўна, калі мы разумеем, што гэта так, то яму прыходзіцца паказваць лагічнасць і рацыянальнасць такога рашэння. І ён разумее, што гэта не самае прымальнае рашэнне, не самае папулярнае рашэнне сярод беларусаў, і менавіта таму ён праводзіць гэту хвіліну палітінфармацыі на пачатку, паказваючы, што мы нічога не можам іншага зрабіць. А потым падводзіць да тэзіса, што гэта зброя не расійская, гэта зброя наша, і тыя, хто кажа, што яно расійскае толькі, яны не маюць рацыі, і што гэта глупства, бо гэта зброя будзе абараняць нас. І ад каго яна будзе абараняць? І тут ён падводзіць да гэта. Ад ворагаў, якія спрабуюць змяніць уладу, якія накладаюць на нас санкцыі, якія рыхтуюць тракты. Так, і вось калі яны ўвойдуць войскі, і ён сказаў, так, мы аддадзім спачатку канвенцыйны адказ, а калі гэта будзе пагражаць бяспецы там і там знікненню Беларусі, то тады і ядзерную зброю. Хаця відавочна, што ну, ядзернай кнопкі ў яго не будзе. Так? І яму так ці інакш прыйдзецца дамаўляцца пра гэта як мінімум з Пуціна. І калі Пуцін захоча выкарыстаць гэту ядзерную зброю, якая будзе размешчана ў Беларусі, і Расія таксама пытацца ў Лукашэнку не будзе. Але ну, ў гэтай сітуацыі відавочна яму трэба паказваць нейкая прыемлімасць, тлумачыць, чаму вось гэта добрае рашэнне. І ну, ён на гэтым менавіта і сфокусіраваўся.
А на вашу думку, якое ўражанне ён хацеў зрабіць на беларусах? Бо зразумела, што большасць беларусак, ці ж цяпер пытанне, ўсё ж такі супраць вайны. Хаця яго рыторыка часткова была і антываенная, але пазней ён сам сабе пярэчыў ўсё ж такі.
Ну, яму класічна, у прынцыпе, гэта яго стыль, пярэчыць самому сабе, і такім чынам у яго атрымліваецца казаць і тезісы для одной групы насельніцтва, і тезісы для абсолютно супротлеглой групы насельніцтва. Так, ён нібыта каже нечто приємне одной групі, і потім одночасово приємне, якою суперечить першому, але приємне для другої. І вони кожне знаходять у цих тезисах нечто своє, що їм подобається. І ось то саме з ядерної зброї. Так, ён розуміє, що ён не може дати їм нечто больш прыемна, ці пра вайну, так, пра ўдзел у вайне, і ён вымушаны неяк апраўдвацца, але ў той жа час і тлумачыць, чаму ён павінен гэта рабіць. Але б я звярну ўвагу тут на такую рэч, што у параўнанні з тым, што зараз відавочна адбываецца эскалацыя, гэта тэма ядзернага перамяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі расійскай, гэта па сутнасці эскалацыйны крок. А ён пачынае з дэскалацыйных прапановаў. Ён пачынае з таго, што нам патрэбны мір. Ён пачынае з таго, што мы можам дамовіцца і пра тое, што былі магчымасці. Калі б амерыканцы ці там іншыя ворагі не перашкаджалі, то гэта б усё было магчыма. То бок ён якраз беларусам з самага пачатку спрабуе даваць тое, што ён хоча пачуць. І я думаю, што гэта не толькі яго пасыл для ўнутранай аўдыторыі, гэта таксама і частка узгодненай з ім, узгодненай з Расіяй, такой рознанакіраваных сігналаў ці рознанакіраванай стратэгіі. Калі вы паглядзіце на тое, што кажа прэсавы сакратар Владзіміра Пуціна Пісков, ён кажа пра тое, што зараз дыпламатычным шляхам дамагчыся мэтаў, якія ставіла перад сабой Расія, пачынаючы вайну, немагчыма, і таму яны будуць працягваць рабіць вайсковыя, выкарыстоўваць вайсковыя шляхі. І ў той жа час яны увозяць гэтую зброю ядерную, так? І вось з'яўляецца Лукашэнка, які прапановує перамови, які каже, що Росії немагчимо перемогти. что калі вы паспрабуеце нам так гэта зрабіць, то Расія абавязкова давядзе сітуацыю да ядзернай вайны, усе так ці інакш прайграюць, што контрнаступ украінскі, то бок вызваленне украінцамі сваіх тэрыторый, гэта небяспечна, таму трэба сядаць і дамаўляцца. Я думаю, што гэта, ну, такая, в прынцыпе, даволі такая традыцыйная для Расіі практыка рознымі наратывамі карыстацца, і зразумела, што зараз ситуация для России в Украине, она не самая примальная, и они не смогли домогчись никаких метов особливых, так, и зараз чекается контрнаступ Украины, и тому и они спробуют эскаловать, как вымусить своих суперников, ці ворогов, деэскаловать. И тут является Лукашенко, які протягивает эту руку, вот гэта менавіта тезісы пропановы деэскалации.
Павел, а до кого тады звертається Лукашенко? Може інакше, хто слухає Лукашенко і хто буде сприймати серйоз ягоне слово, коли більше, як за два роки після вибору, ми бачимо, що по великим рахунку ніяких контактів на Заході ніхто з ним не утримує, ніхто не сприймає його як легального керівника держави. Ну, а прача, махчима, міністра заміжних справ Угорщини, який прилітав недавно в Білорусь.
Ну, я думаю, окрім того, що публічно ми бачимо, так, ось такі візити, контакти, так чи інакше, вони є на неким технічним узровні чи дипломатичним, приїжджають люди, які не зв'язані з політикою, але які можуть теоретично некі доносити інформацію. Білоруські амбасади є так само, які можуть інформацію доносити до західних керівників. Відомо, що у Лукашенка не сприймається зараз як незалежний керівник держави, так, і як той, до кого треба прислуховуватися. Але те, що звертають увагу на цей виступ, те, що аналізують цей виступ, ну, це так само відомо, бо це та територія, на якій буде розміщатися, коли сапраўды яна приїде туди, це ядерна зброя. Так, і не, нельга Білорусі вивести за дужки, нельга Лукашенку вивести за дужки. Треба у любому випадку лічитися з тим, що він є. І я думаю, менавіта Лукашенко сам гэта вельмі добре і докладно розуміє. Плюс ён так само розуміє, що ён не один. То бок ён, коли апелює до західних громадств чи західних політиків, ён же ж не каже про Білорусь як геополітичного гульця. Ён каже про Білорусь і Росію, Білорусь і Китай, чи навіть Білорусь і Росію, і Китай разом, Китай зі своїм пропановим планом мирним, Росію зі своєю ядерною зброєю, ескалацією і тим, що вона не може проіграти, і ён со своєю пропановою провести цю перемогу, взяти цю роль там нейкого миротворця чи нейтральної нібито сторони. І ось я б гэта менавіта таким чином розглядав, що ён не позиціонує як себе як керівника Білорусі, ён позиціонує себе як частку гэта агульнага блоку, який супрацьстаіць заходнім країнам, Злучаним Штатам, і які має інший погляд на війну в Україні і на те, як повинна виглядати система міжнародних відносин.
Супраць англосаксу, як він казав.
Безумовно.
Сьогодні за 4,5 години було шмат заяв зроблено, починаючи від пропонови забороніть child free, тобто не мати дітей парам, праз лавки у православних церквах і навіть шлюби для єпіскопів православних, я думаю, так само і католицьких. На что вы сам звернули увагу, что варты уваги? Бо зрозумело, что шмат что, это все было у стыли Лукашенко, але ці были там серьезные заявы?
Не, широко кажучи, это с 4,5 годинов, так, за якие я поспел кватеры прибраться и вырашить некие свои іншие питания, вот, можно было, в принципе, их не тратить. Так, головный тезис, яны прогучали ненавито у знешнеполитичной части, яны ненавито краналися вот таких основных пунктов, которые, я думаю, хвалюют не только белорусов, но и, в принципе, весь свет. Это именно ядерная эскалация. А еще один пункт, на который я обзвернул вагу, и так само интересно, что они отнесли его так само до конца выступу, до питания Воскресенска, когда он задавал питание про политзневолен. И отказом на это питание Лукашенко подкресливает, показывает, насколько оно для него не актуально. Так, что он не собирается никого выпускать, а он пропоновал, как швед, Азаронок и Муковозчик, и вся эта комиссия вырашали питание этих людей. И он сказал, что коли вы хотите обменять, то давайте почему там мы обменяем на белорусскую оппозицию, якая находится у Польши. И зрозумело, что это ну, абсолютно непромальную умову, потому что он не может не разуметь, что это не серьезно. Так? И я думаю, что это так само нам показывает, насколько для якога зараз гэта тэма ну не актуальна, так? Ну прынамсі пакуль не будзе саступак ад заходніх краінаў, пакуль яны не зменяць сваю прынцыповую пазіцыю, не дадуць яму нешта такое, што для яго б мела было важным, ён не збіраецца ў гэтай частцы нешта мяняць. І рэпрэсіі будуць працягвацца, палізняволеныя будуць сядзець, і тое, што калі ў параўнанні з мінулымі яго выступамі, гэта частка палізняволеных звычайна гучала ў частцы ўнутранай бяспекі ці ўнутранай палітыкі, ён прагаворваў гэта ўсё. То зараз яна была аднесена на самы канец і ў такой жартаўлівай нават форме была пададзена, так? Ну, давайце нам выдавайце вось гэтых псіх апазіцыянераў, як іх там завуць, і тады мы падумаем, можа быць, і пачобута вам дадзім. А на граніцу, нібыта, на мяжу, і не будзем звяртаць увагу, бо так мы не абменьваемся. Ну, вось гэта здаецца з асноўнага. Ну, і я ўжо казаў пра гэта, пра тое, што ён працягвае выдаваць сябе за абаронцу беларусаў і Беларусі. І нельга сказаць, што гэта зусім не працуе. Сацыялогія, якая магчымая яшчэ нейкім там формах, нейкіх формах адсочвае дынаміку, яна паказвае, што частка грамадства, якая была раней больш нейтральнай ці нават крытычнай, яна схіляецца да як мінімум нейтральнага стаўлення.
А што на гэта ўплывае?
Як гэта ўплывае на каго?
Што ўплывае на тое, што гэтыя людзі пачалі з нейтрала ўстанавіцца, так бы мовіць, больш разумець палітыку Лукашэнкі?
Я б сказаў тры фактары. Першая – інфармацыйная ізаляцыя. Гэта адзін з галоўнейшых фактараў. Людзі пазбаўлены інфармацыі, калі нас спрабуюць яны атрымаць незалежную інфармацыю, то іх за гэта жорстка караюць, так гадамі турмы. Другое – гэта немагчымасць нешта змяніць сваімі дзеяннямі. То бок няма шансаў на поспех, як гэта было ў 2020 годзе. Таму людзі, яны, у прынцыпе, дэпалітызуюцца. То бок, ёсць, па-першае, страх, ёсць вялікая рызыка, і няма ніякіх прасветаў на перамогу. І таму людзі проста сыходзяць, так? А трэці, гэта тое, што былі чаканні, што там эканоміка абрушыцца з-за санкцыяў, і атрымалася, што, ў прынцыпе, яна ну, утрымліваецца ў даволі прымальным стане, так, за кошт, канешне, здачы суверэнітэту Расіі, за кошт таго, што Расія падтрымлівае ў розных формах гэту макраэканамічную стабільнасць. Але Лукашэнка гэта прэзентуе як перамогу яго. І ён сябе ставіць, ён як бы асацыюе сябе з усімі беларусамі, што санкцыі вводзяцца насамрэч супраць Лукашэнкі і з-за яго дзеянняў, то бок ён галоўны вінаваты ў гэтых санкцыях. Але ён кажа, што гэтая санкцыя не супраць яго і не за яго дзеянні, а супраць нас усіх. І я абараняю, так? І на частка аўдыторыі, безумоўна, гэта працуе. Асабліва, калі разумець, што незалежную інфармацыю ў Беларусі становіцца ўсё менш і менш, так? І ну, такая дынаміка, на жаль, ёсць. І гэта такі адзін з галоўных выклікаў беларускіх дэмакратычных сіл.
Але ў той жа час, у апошні момант нашай размовы, я хацеў бы заўважыць, што, прынамсі, з майго пункту гледжання, пэўным трыгерам сённяшняга выступу для яго былі узгадкі 2020 года, калі ён пра іх узгадваў, ён адразу рабіўся нервовы, калі ён гаварыў пра Ціхановскую, адчувалася адразу хваляванне, калі рэжыму разам з сілавікамі ўдалося ўсё ж такі гэтую хвалю пратэстаў збіць, пасадзіць людзей, садзіць іх за лайкі. Чаму дагэтуль для яго гэтая тэма яшчэ не перагарнутая старонка?
Я з вами згодны, так. Відавочна па ўсяму яму выступу, што гэта тэма яго хвалюе, ён дагэтуль жыве тымі падзеямі, бо ну, з гэтага моманту, па сутнасці, пачаўся новы этап для Беларусі як для дзяржавы і для беларускай знешняй палітыкі. І менавіта тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вось прывяло нас у тую сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся. Беларускае грамадства знаходзіцца і ён. Таму ён не можа гэтага не разумець. І таму ён заўсёды звяртаецца да гэтых падзей. Я думаю, што яму самому не вельмі камфортна, так, у тым стане, у якім ён знаходзіцца. Але тым не менш, разумеючы, што рызыка гэта не сышла нікуды яму згубіць гэтую ладу, я думаю, ён проста асацыюе яе з большага зараз не з беларусамі, і дакладней не толькі з беларусамі, так, а у тым ліку з вайной, з тым, што Расія гэту вайну можа прайграць, і з тым, што ён сапраўды верыць у тое, што заходнія краіны могуць паспрабаваць яго знесці. І гэта безумоўна яго хвалілі. Ён гэта прагаварваў некалькі разоў, казаў, што мы гатовы даць адказ, у нас хваліўся тым, як добра працуюць спецслужбоўцы. Але, ну, безумоўна, ён разумее, што зараз такі момант біфуркацыі, момант, калі магчыма ўсё, так? і ён дакладна не знаходзіцца ў пункце такой, ось калі казаць пра рэгіянальную ці міжнародную стабільнасць. Так, унутры ўсё задаўлена, але Беларусь яна не жыве ў вакууме. І вось гэта нестабільнасць навокал, і ў тым ліку яшчэ ачагі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, нелаяльных людзей, яны яго турбуюць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, старшы навуковы супрацоўнік фонда Пуласкага, былы кіраўнік бюро НАТО ў Маскве Роберт Пшчэль. Роберт, добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это последствия решения России ввести ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Беларусь. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал 25 марта. При этом он сослался на практику так называемый «nuclear sharing», которые используют Соединенные Штаты в отношении своих союзников в Европе и в Азии, в частности, в Турции. В рамках этой стратегии пилотов этих стран учат обращаться с ядерным оружием, использовать ядерное оружие. Роберт, поскольку вы были шефом бюро в Москве, бюро НАТО. Вот скажите, вот в рамках этой практики nuclear sharing, условно говоря, в Германии немецкий самолет, ему подвешивают бомбу, кто дает команду, Байден или Байден и Шольц?
Значит, очень длинный вопрос и большая тема. Давайте, может, так разберемся по кусочкам, если, да? Вы хорошо, по-моему, сказали, очень, что вы сказали, что это решение приняла Россия, да? Это первая странность, потому что вообще всем этом это, там больше элементов дезинформации в этом заявлении, чем никаких фактов или вообще правды. А это прежде всего касается о том, почему и когда. Значит, первая вещь – решение России. А где в этом решение Беларуси, да, если говорим о территории страны? В НАТО такого не бывает абсолютно. Это невозможно. Нет, ничто не происходит в так серьезных областях, как вообще коллективная оборона, как размещение, скажем, элементов ядерного сдерживания и так далее, без полного согласия всех стран, которых это касается. Ну, вот так, например, да, есть страны, которые, вы правильно сказали, участвуют в этом, скажем, программе с точки зрения того, что, например, на их территории находятся какие-то элементы. Есть страны, такие уже, ну, которые в НАТО много-много лет, такие, как, например, Дания или Норвегия, которые всегда, скажем, отказывались, да, от того, чтобы на их территории было, например, размещено ядерное оружие. Так же это первая вещь, которую я хотел подчеркнуть. Вторая вещь. Знаете, я, конечно, о деталях не буду говорить, и это бы было не только неправильно, кроме того, это есть разные элементы операционные, которые по очевидным причинам не являются, скажем, публичными. Но есть факты, которые очевидно и хорошо известны. Это то, что в НАТО нет чего такого, что это коллективное, скажем, нуклеарное атомное оружие. Есть три страны в НАТО. Это США, Великобритания и Франция, которые являются владельцами такого оружия. И это понятно, что есть специальные процедуры, а им, конечно, принадлежит право принимания решений, конечно, если говорим про использование. Но, с другой стороны, много-много-много лет существует в НАТО политика ядерная, в которой эти элементы ядерного оружия, которые принадлежат вот этим трем странам, они, эти три страны, тоже сами согласились, чтобы это ядерное оружие было частью уже коллективной политики сдерживания. Да? Это второй факт. Если говорим, третий элемент, если говорим про так звавшие, вы сказали, nuclear sharing, в этом тоже нет ничего нового, и это хорошо известно. Это было вполне одобрено разными, не знаю, или международными договорами. Никогда во время, например, существования еще Советского Союза за это, по этой, за этой причине не возникали никакие проблемы, никто этой темы не поднимал. Но началось подниматься, скажем, или Кремль начал ее поднимать в последние годы просто потому, что ну, так захотелось это делать по причинам, как я сказал, связанным с дезинформацией. Четвертый элемент очень важный. В этом высказании Путина там намекалось о том, что не только что страны НАТО, конечно, страны НАТО не отказались от ядерного оружия, как бы могло быть иначе, но потому что такие страны, как Россия, как Китай, как другие, они абсолютно не готовы от этого отказаться. Но то, что произошло в течение последних там, 30 лет, это значительное уменьшение ограничения разных элементов этого ядерного оружия, прежде всего, в Европе. И поэтому, например, нет на сегодня, это было сделано, скажем, в одностороннем трибе, нет вообще в арсенале, ядерном арсенале НАТО в Европе элементов, которые, скажем, можно приносить, используя, например, не знаю, там ракеты и так далее. Это просто осталось только то, что осталось, и хорошо известно, как ограничено это средство. Это, как скажем, минимальный уровень. А если посмотрим на то, что происходит по другой стороне, здесь картинка совсем другая. Также, короче говоря, вы задали вопрос, который есть много элементов. Роберт, я старался отвечать на многие из них. Но принципиально я понимаю. У вас
вопрос... Мой следующий вопрос как бы касается, скажем так, степени симметричности. Ну, я так понимаю, что вы не сказали все-таки, кто будет отдавать немецкому пилоту приказ, Байден или Шольц, грубо говоря. Я понимаю, что это военный секрет. Это элемент неопределенности, который воздействует на потенциального противника. Я так понимаю, что ситуация похожая будет и с другой стороны. Условно говоря, вот Путин сказал про 10 белорусских самолетов, на которые могут подвесить эти бомбы. Им будет отдавать приказ Путин, им будет приказ отдавать Путин с согласия Лукашенко. Как? Вот вы можете сказать, как это будет, скорее всего?
Значит, знаете, все, что касается, но я могу говорить, как это работает в НАТО и еще недавно, если говорим о вопросе, связанном с безопасностью, с таким серьезным подходом, да, к ядерному оружию, это похоже работало тоже сначала в Советском Союзе, потом в России. Это очевидно, что страна, которая является владельцем, да, ядерное оружие, у нее остается, как бы сказать, но полное, как бы, но контроль над потенциальным использованием. Здесь нет никакого секрета. Но, конечно, есть огромная разница, почему я начал говорить о том, как это происходит с точки зрения всех процедур, которые включают абсолютно согласие данной страны. И так это работает в НАТО. Здесь, когда говорите про Россию и Беларусь, здесь сложно говорить о какой-то симметричности, потому что все сигналы, все, как бы сказать, весь опыт, даже включая, как это было сделано, в смысле, когда Путин сделал эту заявку, да, это же можно было сделать это совместно, да? Нет, это было только высказано самим Кремлем. Короче говоря, есть огромное сомнение, если говорим вообще о использовании суверенитета Белоруссии. Это имеет огромное значение. Кроме того, мы не знаем, я думаю, что вы не знаете, я, наверное, я тоже не знаю, как это есть по-настоящему. Потому что Россия говорит разные вещи, что будет делать то и другое. Ну, например, в НАТО мы не используем средствами, как называется, двойного, которые дают возможности, например...
Двойной ключ.
Двойной ключ. Значит, нет, в смысле того, что есть, например, говорим про «Искандеры» или системы комплексные, в которых можно использовать обыкновенное оружие, а можно использовать ядерное, да? НАТО такими не использует. Раньше так, может, и было, но это мы уже давно дошли. У России это по-другому. И поэтому всем понятно, как бы, что это в Калининграде, в этом регионе, там уже много элементов ядерного находится. И кто даже знает, находится уже, может, такие элементы уже на Белоруссии. Все это непрозрачно, потому что мы говорим о политике, которую ведут теперь две державы, в которых руководят люди, которые не проводят никаких демократических процедур. Но вы знаете о роли какого-то, не знаю, парламента, скажем, или в России, уже не говоря про Белоруссию, да, это вообще все непрозрачно, и поэтому сложно об этом говорить нам, но я думаю, что одна вещь очевидна для граждан Беларуси. Нужно понять, что такие игры, в которые теперь включилась Беларусь, даже если это не ее решение, но есть какое-то согласие. Я не слышал, чтобы Лукашенко сказал, вот, а я не согласен с этим. Да? Оно противоречит, но не только интересам, но всей политике, которая Беларусь вела, например, было много лет страной, которая в Конституции была записана, что не готова у себя держать такие ядерные оружия. И потому сегодня, когда мы стараемся узнать, а что точно произойдет, когда там говорится, что там склады построить и так далее. А кто-то знает, честно сказать, потому что если данная диктатура занимается ложью и дезинформацией по всем возможным темам, то почему и не заниматься в этой области? И поэтому есть огромное сомнение, что касается факта на сегодня, а что будет фактом на будущее. Но все, что мы знаем, наверное, говорит о том, что это очень плохое решение. И первой жертвой этого решения или этой заявки стала уже Беларусь.
Роберт, провластные аналитики, ну, они понимают, какая реакция белорусского общества, они знают это. Но вот они говорят такой аргумент, что вот за последние годы, за последние десятилетия НАТО вело несколько войн. Это Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия. Но это все были войны с державами, у которых не было ядерного оружия. А вот у нас теперь как бы будет, ну, не совсем наше, но нашего союзника, оно будет на нашей территории. И это защищает нас от возможных авантюрных планов НАТО, скажем, Польши, которая вот накачивает свои мускулы. А мы теперь... так сказать, вот под ядерным зонтиком России. И, как говорят эти провластные аналитики, теперь вся эта амбициозная программа польская модернизации армии, она как бы рассыпается в прах, поскольку нас защищает российский ядерный щит. Что бы вы могли сказать на эти аргументы?
Хотя вообще это не считаю это аргументами, но я коротко мог бы сказать, что просто дурак остается дураком, да все. Значит, если кто-то говорит про агрессивную политику НАТО, значит, кто-то, нормальный человек, Беларуси, например, опасается агрессии со стороны НАТО, Но если он сидит или в каком-то пропагандном центре, или он сидит просто в сумасшедшем доме, тогда, может, он такого чего-то опасается. Но нормальный, в обычном смысле слова, человек этого не опасается, потому что хорошо знает, что ничего подобного никто не планирует. Это просто бред. Если говорим по каким-то зонтикам, знаете, зонтиком это бывает так, что еще раз повторю то, что в ответ на первый и второй вопрос отвечал, старался объяснить. Есть огромная разница, если говорим про страны, которые ведут такую и другую политику, да, и эта политика может включать в каком-то коллективном смысле, да, использование арсенала другой страны для защиты от своей безопасности. Но, знаете, слово вообще «союзник», но она абсолютно не имеет смысла в отнесении для, если говорим про Россию, потому что это страна, которая, если это союзник, боже мой, то лучше не иметь таких союзов, потому что это страна, которая напала на Грузию, напала, конечно, ведет эту агрессию на Украину, что она делает с точки зрения отношений с странами, как, такими как, например, Армения, которая, может, и считала в каком-то моменте на помощь такого союзника, но теперь уже не считает, какие угрозы идут со стороны очень часто России в адрес, например, Казахстана. Также слово «союзник» здесь вообще ни при чем, и какой зонтик. Нет, речь идет о чем-то другом. Это абсолютно очевидно. Видно, что это является претекстом, что если говорится публично о размещении такого очень серьезного оружия, как ядерного оружия в Беларуси, тогда это будет претекст, чтобы вмешиваться еще больше, чем это является сегодня, да, в полной системе безопасности Беларуси и с военной точки зрения, и с точки зрения других элементов системы безопасности. И, конечно, этот план, который реализует Путин. А, к сожалению, для людей, которые граждан Беларуси, конечно, Лукашенко в этом помогает. Никакие там разговорки, скажем, пропагандистские о том, что все это якобы делается потому, что, не знаю, НАТО является агрессивным блоком, и такие страны, как Польша и так далее, хотят где-то там напасть, скажем, на Беларусь. Это просто бред. Но здесь, с чем здесь вообще спорить? Это очевидно. Также я думаю, что вообще, если мы будем вести разговор в таком тоне, как бы мы рассматривали, да, что-то логичное, рациональное, то я боюсь, что мы просто далеко не зайдем. Все это похоже, я бы по-другому сказал. Этими решениями это приближает Беларусь к положению, скажем, Северной Кореи. Только даже здесь Северная Корея имеет, может,
побольше... Ну, а Лукашенко, может быть, этому и доволен, что он будет такой Ким Лайт. Кимаш, в общем, как бы все боятся, но не то, что боятся, но как бы с ним считаются. Лукашенко, может, думает, что с ним будет считаться.
Но даже этот Ким, как вы сказали, у него есть какое-то, может, больше поле маневра, да? Опасание для Беларуси такое, что после этого, то по-первых, знаете, если Беларусь, режим Лукашенко пойдет и израилизует то, о чем говорит Путин, тогда нужно понимать, что, конечно, это не повышает уровня безопасности, да, в таком объективном смысле, да, потому что вообще такая, как используется среди там разных экспертов, якобы разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Это в практике, обращенной точки зрения, это большого смысла не имеет, потому что каждое использование ядерным оружием имело бы, трагические абсолютно последствия, включая для этой страны, которая или с которой территорием это было использовано. И здесь снова первой жертвой бы стала Беларусь. Также мечты о том, чтобы даже стать похожим на Северную Корею, но это, да, снова, это входим в какое-то уже психиатрическое обследование. Также я не вижу в этом даже с точки зрения логики этого режима какого-то смысла, потому что, в конце концов, Беларусь это не Северная Корея. Если бы Да, Лукашенко хотел, например, чтобы что в Белоруссии было похоже, скажем, экономическое, да, состояние страны, но я не думаю, что это цель, которой он готов в этом направлении пойти. Также все сравнения имеют свои ограничения, так бы сказал, но я об этом вспомню только потому, что речь идет о том, как принимается данную страну в мире, и это будут последствия таких шагов, что просто уже Беларусь станется в полном масштабном смысле таким парьясом, потому что другого, как бы, другой возможности не будет. Так же, снова,
Роберт,
НАТО
вот
делает,
у меня
что НАТО делает,
вопрос...
но для Белоруссии все это означает, что уже какой-то Рубикон будет прошедший.
У меня вопрос по поводу возможного ответа НАТО. Я помню, некоторое время назад, до этого, до декларации Путина, сообщалось, что Польша, ну, вела переговоры, скажем так, в рамках НАТО с Соединенными Штатами на то, чтобы вот эта политика nuclear sharing распространялась на нее. И, кстати, в 2021 году Лукашенко, когда говорил об этой возможности, что российское ядерное оружие будет возвращено в Беларусь, что это будет ответом на то, что в Польше разместят ядерное оружие. В Польше до сих пор его нет. В Беларуси уже собираются разместить. Вот как ответит НАТО? Известен ответ США. Они сказали, мы не собираемся менять ядерную стратегию, но это пока. То есть, в принципе, вот то, чего Лукашенко вроде бы в 2021 году боялся, оно сейчас может произойти, когда Варшава и Вашингтон скажут, так, хорошо, вы вводите ядерное оружие, ну, извините, припрашим. Мы теперь введем, поставим nuclear sharing, так сказать, ядерное оружие американское в Польше. Будет такое, нет?
Да, значит, я с вами согласен, что такая возможность существует, и точно по таким причинам, потому что, знаете, это не секрет, что политика, прежде всего, конечно, России, очень агрессивная такая, которая уже ведется много лет, она вызывает прежде всего опасность у стран, так называющих фронтовых, у стран восточной, но, честно сказать, уже и северной Европы. Но смотрите на решение Финляндии, например, о том, чтобы вступить в НАТО. Это же очевидная реакция на политику России. А мы все знаем исторически все это в контексте. Но, знаете, были причины, по которым... В половине 90-х лет, там даже такие отличные снимки остались, как там министры, не знаю, там Украина и США, и России сажают какие-то там цветы вместо там, где было ядерное оружие. Были причины, по которых с территорией Беларуси, Украины, Казахстана, перенесено ядерное оружие, да, в Россию. Теперь как бы этот процесс идет в другую сторону. Да? Это показывает, что логика потенциального партнерства, логика попытки, хотя, чтобы все мирно наложить отношения, чтобы заняться там экономическим развитием, которое еще со стороны стран, скажем, НАТО, Европейского Союза, было еще в полном курсе еще там 10 лет тому назад, но как минимально, скажем, до первого вторжения в Украину в 2014 году, но она на сегодня как бы невозможно, но не по причине того, что поменялась политика НАТО. И теперь, если говорим о том, что возможно, да, среди стран, таких как Польша и других фронтов, их есть, конечно, намерение или предложение, чтобы, например, подключиться в такому, как это называется, nuclear sharing. Не потому, что это было так всегда, но это просто в реакцию на то, что происходит в последние лета. На сегодня такого изменения не было. Но вы правы, что теоретично можно себе представить. И здесь, да, это нужно хорошо понимать, что является причиной, а что последствия. И здесь никто абсолютно, было бы неправдом говорить, что если бы так произошло, что поменялась бы политика НАТО, НАТО пока держит свои слова. Было обещание сделано там в 1997 году, что на территории новых членов не будет размещаться ядерное оружие. Да? Хотя Россия все сломала, абсолютно нарушила все возможные договоры, на сегодня НАТО, как бы сказать, держит слово. Но с формальной политической точки зрения у нас нет обязанности держать свое слово, если другая страна этого не сделала.
Роберт, но я снова, вас перебью.
Так но... не знаю, что произойдет, но потенциально такая возможность существует. Но все-таки, как всегда в НАТО, это нужно было согласие всех, конечно, стран, и прежде всего ядерной державы, которой вы сказали, которая является США. На сегодня такого соглашения нет.
А как вы считаете, насколько вот как бы этому может препятствовать, ну, просто нежелание эскалировать? Потому что если вот ядерное оружие появится в Польше, Путину может прийти в голову, а давайте мы стратегическое оружие в Беларусь подтянем уже, так сказать, большие ракеты, еще что-нибудь придумает у него фантазия. То есть, чтобы вот это как бы дьявольская спираль, ну, не привела просто к ядерной войне. Насколько это учитывают в Варшаве и в Вашингтоне?
Учитывает, но знаете, вообще, понимаете, что НАТО это не Варшавский договор, да, там нужно согласиться, и потому что это работает по принципу, да, одномысленность, да. Но, конечно, это не так, что страна, которая не является, да, ядерной, как, например, Польша или там, не знаю, Эстония, может сама про себя, но не может, конечно, нужно согласиться, но все-таки это делается коллективно. Но а почему сравнивать с Варшавским договором, потому что я думаю, даже Лукашенко, который тогда был там директором колхоза, но все-таки может помнить это время. Когда еще советские войска были размещены на территории Польши, Польша была членом Варшавского договора, да? Тогда официально, абсолютно, в Москве говорили, что на территории Польши не было размещено ядерное оружие. Да? Не нужно было, якобы, да, товарищи, не нужно, мы сами там все и предъявили. Ну, а потом, когда уже наступил вывод, мы уже сказали спасибо, ребята, все, окончено, тогда можно было проверить, и есть, скажем, доказательства того, что даже тогда Москва просто не говорила правду, да, что в какое-то время, например, в разных воздушных, скажем там, базах было такое ядерное оружие. Также, знаете, еще раз повторяю, то, что говорит Москва, то, что говорит Минск, нужно принимать с огромным скептицизмом. Если мы говорим о политике НАТО и стран ядерной державы, они действуют очень аккуратно. Я бы даже сделал сравнение такое, что во время Советского Союза все болеет, так скажем, аккуратно. Не можно было себе представить, чтобы кто-то там, не знаю, офицеры, какие-то чиновники или даже какой-то аналитик или там даже журналист высказывался про здесь нужно там ядерное оружие, там и так далее. На все это нужно было, скажем, согласие с Центрального комитета. И, конечно, демократично это не было, но все-таки это показывало какую-то ответственность, да, тогдавшего коммунистического режима. Сегодня, с сожалением, нужно сказать, что мы видим какую-то вообще уже безответственность. Если посмотрите на высказание, на официальную позицию НАТО после этого заявления Путина, то там это тоже отмечается. И это, можно сказать, главная опасность в этой политике России. Также, да, вы правы, что НАТО делало и будет делать все, что возможно, чтобы ограничить рызика какой-то эскалации. Если посмотреть на разные действия в разных областях, то можно заметить, что НАТО, на голове стоит, чтобы просто к этому шло. Но с другой стороны, нужно понять, что не будет тоже разрешения, чтобы поддаваться такому уже шантажу. атомному, да, потому что то, что делает Москва, это такая уже, ну, бандитская попытка, скажем, пугать всех, да, что у нас есть ядерное оружие и все. Знаете, там, когда был второй кризис, связанный с Берлинской стеной, уже не помню, 60-м, который тогда был Деголь, был президентом Франции, да, ему пришел... Да. Да, пришел тогда, так говорится, в разных там, на французские историки об этом рассказывают, что пришел к нему посол Советского Союза, сказал: господин президент, ну здесь, ну, вы там поддерживаете там Западный Берлин, но это очень опасно, у нас есть ядерное оружие, знаете, в Советском Союзе, вот мое руководство хотим вам передать. А Деголь сказал: знаете, у нас есть тоже ядерное оружие, да, и вы что, хотите мне угрожать, что готовы начать войну, уничтожить всю планету, но это бред. Также, если у вас нет ничего интересного сказать, вот там дверь, все. И здесь, я думаю, что бывают моменты, в которых нужно себе так вести. Никто не говорит, что, конечно, у России нет. Да, у России есть возможность уничтожить планету много раз. Есть. Хорошо. Ну и что?
Ну и себя тоже.
И себя тоже. И поэтому то, что существует ядерное оружие, оно используется для... Ну, все понимают, даже молодые люди, даже как минимально это концепция сдерживания, то это не означает, что можно так просто себя вести, как обычный бандит на улицах там Питера или не знаю какого города, потому что ничего хорошего из этого не, это не принесет ничего хорошего. И еще раз повторяю, подключение Лукашенко, каким даже диктатором бы не было, да, еще к такой игре, это только плохо окончится для Белоруссии. Всем это нужно понимать. Так среди людей, которые окружают Лукашенко, как и среди обычных, конечно, белорусинов. Потому что это грязная игра, дурацкая. И она связана прежде всего с тем, что Путин защищает свой режим. И кто-то бы хотел умирать за режим Путина. Это не имеет никакой связи с безопасностью или России, или Белоруссии. И так это нужно на это смотреть, потому что я нахожусь в Варшаве, я приехал в Брюссель, я знаю все страны НАТО. Нет ни одной страны НАТО, в которой бы кто-то планировал откровенно или секретно какую-нибудь агрессию, да, на такие страны, как Россия, Белоруссия. Это бред. Но ядерное оружие – это серьезная вещь. И здесь нужно понимать последствия такого поведения.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был Роберт Пщель, старший науковый сотрудник фонду Пуласкага и былый керавник бюро НАТО у Москве. А за тем, как будут разгортываться подеи далей, у тем лику и у питании размещения ядерной зброи в Беларуси и отказу НАТО на это, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А альбо Я ў родным склоне і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у». Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі А – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі У, калі аснова на К – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля. Дай три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак А – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца – абстрактныя назоўнікі – капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы «камунізм», «сацыялізм», «марксізм» і «ленінізм», якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – «камунізма», «сацыялізма», «марксізма», «ленінізма».
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць – мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк. Ля Бульонскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Обеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся? Пішам «у». Спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.